В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, как апостол Павел сделал себя объектом изучения. То есть он объясняет практичность Евангелия, он хочет достучаться до людей, он хочет, чтобы люди, которым он пишет, которых он знает, которые жили тогда в Риме, и люди, которым он знал, что это письмо попадет на протяжении многих-многих веков, может быть, истории Церкви Иисуса Христа на земле, он хочет, чтобы все эти люди могли ясно, хорошо знать, что это значит жить Евангелием. Поэтому он берет и ставит себя и говорит «Я». Говорит о том, что делается с ним, говорит о том, каким образом он сталкивается с реальностью борьбы с грехом, и как он это преодолевает, что это практически означает в его жизни, в его реальности. Вот. И в конце 7 главы, если вы помните, апостол Павел очень эмоционально выражает свою усталость от борьбы с грехом. Откуда эта борьба возникает? Эта борьба возникает от того, что Бог оживляет дух человека. Когда дух человека оживлен, когда он, человек, родившись свыше, живет Евангелием, он живет угождением Богу, он сталкивается с другой реальностью, он сталкивается с реальностью своей плоти, с реальностью этого противостояния греховной тенденции, которые живут в его плоти, они противостоят его обновленному духу. Поэтому в 7 главе 24-25 стих апостол восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» И сразу же отвечает, вот как он только достиг этого пика, когда кульминация дошла, когда напряжение пришло к самой верхней точке, как он только пришел к этой точке, он говорит, он восклицает, он просто в состоянии такого отчаяния, как бы, или усталости от этой борьбы. Он произносит: «Бедный я человек, кто же избавит меня от всего тела смерти?» И дальше объясняет: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». То есть это избавление, здесь немножко необычный такой оборот он использует, это избавление приходит через Иисуса Христа. То есть в Иисусе Христе, в Его Евангелии, в Его благодати мы находим помощь и поддержку для того, чтобы мы могли побеждать грех. 8 глава послания к римлянам. Очень интересно еще и тем, что она обильно объясняет нам, какую функцию в нашей жизни, в жизни христианина играет вот эта Божья сила или Божья личность, которая сегодня действует в нашей жизни, которая третья личность Божества, которая называется Дух Святой. То есть Бог сегодня реально действует. Апостол говорит, что нам самим, этот мой дух оживлен, и я вижу, я борюсь с грехом, я ничего не могу сделать, я бедный человек, мне очень сложно противостать всему этому. Кто избавит меня от всего тела смерти? И дальше он рассказывает о том, что благодаря действию Святого Духа, с которым соединен наш дух, мы достигаем этой победы. Вы знаете, когда говорят о Духе Святом, разные люди подразумевают разные явления, разные действия происходящие. Существует много церквей, много учений, которые особо заинтересованы Духом Святым. Но, к сожалению, чаще всего, когда об этом говорят, чаще всего функции Духа Святого, в которых заинтересованы люди, это какие-то особые функции, то есть сверхъестественные какие-то действия. 8 глава послания к римлянам объясняет нам реальность действия Духа Святого в нашей с вами жизни. В этом тексте или в этой главе перечислено целый ряд разных функций, разных служений Духа Святого, которыми сегодня богат христианин. То есть каждый человек, который познал Иисуса Христа, он имеет доступ к этим благословениям. Эти благословения, которые приходят с Духом Святым. Давайте мы прочитаем первые 4 стиха этой 8 главы и посмотрим, как апостол Павел представляет служение Духа Святого для христианина. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Здесь очень интересный термин представлен нам. Этот термин или эта фраза «жизнь по духу». Опять-таки, точно так, как и со служением Духа Святого, точно так вот с этим термином или с этой фразой очень многие люди вкладывали в нее самые разные мнения или разные позиции. Что значит жизнь по духу? Некоторые люди представляют себе, что жизнь по духу – это какое-то такое экзальтированное состояние духовности, когда человек оторван от реальности, он постоянно витает где-то в облаках. Другие люди говорят, что жизнь по духу – это когда человек философствует о духовности, когда он разные духовные вещи говорит, рассказывает и так далее. Вот это жизнь по духу. Разные книги, опять-таки разные учения предлагали разные версии. Но нам сегодня с вами очень важно узнать, что Бог имеет в виду, когда Он говорит о том, чтобы жить по духу. Почему это так важно? Смотрите, Он говорит, что тем, кто живут по духу, нет осуждения. Значит, в 7 главе он сталкивается с реальностью греха. Он говорит, доброго, которого хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Он говорит о том, что он обнаруживает, что его плоть оказывает на него влияние, давление, и он где-то в каких-то ситуациях проигрывает. Он не может устоять, он где-то поддается этим нападкам плоти. И он обнаруживает себя согрешающим, он не может терпеть этого, он хочет с этим бороться. И первое благословение, о котором он говорит, что те люди, которые во Христе Иисусе, те люди, которые живут по духу, эти люди, оказывается, даже находясь в этом положении, они свободны от осуждения. То есть первое, что он говорит, что Дух Святой, с которым мы связаны, который живет в нашей душе, который соединен с нашим духом, Дух Святой гарантирует нам свободу от осуждения. Поэтому нам достаточно важно каждому из нас знать, а действительно ли Дух Святой живет во мне таким образом, что я могу сказать, что я живу по Духу, и что я подхожу под эту категорию людей, которым нет осуждения, которые свободны от осуждения. Как я уже сказал, что апостол Павел посвящает этому всю свою главу, и в этой 8 главе он приводит конкретные признаки или факторы, которые характеризуют человека, живущего по духу. Сегодня у каждого из нас будет возможность посмотреть на себя, сравнить с этими принципами, с этими описаниями человека, живущего по духу, и посмотреть, касается ли это нас. Действительно ли мы можем себя отнести к категории людей, живущих по духу, или нет. Как я уже сказал, что здесь несколько признаков. И первый признак, мы будем сегодня читать с 1 по 16 стихи, потом с 17 и дальше мы будем изучать или рассматривать благословение жизни по духу. Сегодня сосредоточимся на сущности жизни по духу. Что это такое? Чтобы мы могли знать, что это, чтобы мы могли жить этим, чтобы если мы не живем этим, мы могли позаботиться о том, как достичь этого. Что нам нужно сделать для того, чтобы это стало нашей с вами реальностью. Итак, первый признак, который здесь упоминает апостол Павел, это возрождение. То есть человек, который живет по духу, это тот человек, который рожден от Святого Духа. Давайте прочитаем 9 стих. Опять-таки мы будем возвращаться еще к разным стихам. Я немножечко поставил это в другом порядке для того, чтобы нам последовательность выстроить этих принципов. Первое. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Это очень важный стих. Каждый человек, который хочет понимать действие Святого Духа в его жизни, он не может обойти этот стих. Этот стих дает характеристику, он объясняет нам, что Писание имеет в виду, когда оно говорит о жизни по духу, о действии Святого Духа. Посмотрите, жизнь по духу – это не какое-то субъективно определяемое состояние, что человек там, когда чувствует себя высоко, или когда чувствует себя сокрушенно, или когда чувствует себя радостно, вот тогда он живет по духу, или когда подъем в его жизни какой-то, или когда-то особое переживание, тогда он по духу живет, или видение человек имеет, или еще какие-то явления. Нет, здесь написано очень просто, посмотрите. Но вы не по плоти живете, а по духу, когда? Кого это касается? Если только Дух Божий живет в вас. То есть, если человек пришел к Иисусу Христу, и Дух Святой произвел в нем свою работу, и оживил его дух, и соединился с его духом, и поселился в нем, этот человек живет по духу. То есть, здесь нет других объяснений. То есть, человек, живущий по духу, это человек настоящий верующий. И он объясняет, а вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Почему он это здесь объясняет? Потому что он до этого, он говорил о помышлениях плотских, помышлениях духовных, о том, что человек, живущий плотскими помышлениями, не может Богу угодить. И дальше говорит, а вы? Он только что говорил о плотских людях, о помышлениях плотских и так далее. А вы, говорит, не такие. Здесь вот эта частица, которая отделяет. Он говорит, а вы не по плоти живете, а по духу. И делает оговорочку, если, конечно, Дух Божий в вас живет. То есть, когда апостол объясняет благословение жизни по духу, он хочет сказать, что это касается тех людей, которые по-настоящему уверовали. Которые по-настоящему в своей жизни пережили вот это действие Святого Духа, когда человек умирает для себя, и когда человек открывает свою жизнь к тому, чтобы Бог в нем действовал, когда он отдает себя в распоряжение Святого Духа. Это первый фактор, с которого начинается жизнь по Духу, без которого невозможно. Опять-таки я вернусь к этому утверждению, или к тому, что я уже упоминал, что у нас в процессе нашей жизни возникают разные представления о том, что такое жизнь по Духу. Вот человек пережил когда-то что-то, особое какое-то состояние, и ему кажется, что вот это жизнь по духу, и он его каким-то образом трансформирует или проецирует на других людей, и хочет видеть это в других людях. Но здесь апостол Павел говорит совершенно о другом. Он говорит об объективном явлении. Он говорит, если вы по-настоящему приняли Иисуса Христа, по-настоящему Дух Божий живет в вас, вы те, о которых я здесь говорю, вы те люди, о которых я говорю здесь, как о живущих по духу. Заметьте, что он уточняет еще во второй половине этого стиха. Он говорит, если же кто Духа Святого не имеет, то ты не его. То есть люди, у которых нет Духа Святого, в которых не живет Дух Божий, они неверующие люди. То есть он говорит о существовании только двух категорий людей. Одна категория людей – это живущие по духу, вторая категория людей – это неверующие. Тот и не его, здесь написано. Если кто Духа Святого не имеет, тот и не его. На протяжении истории церкви были разные учения о разного рода втором переживании. Что это такое второе переживание? Когда люди говорили, что вот человек уверует, он становится верующим, потом он на протяжении жизни живет, и где-то в его жизни потом еще должно произойти особое какое-то переживание, которое выведет его уже на такую плоскость служения Богу, активного, ясного служения Богу. Разные люди разный смысл вкладывали в это второе переживание. Но существует достаточно большая группа разных богословов или деноминаций скорее, вот, которые называют вот это второе переживание крещение или какое-то второе действие Святого Духа, крещение Духом Святым. То есть они говорят так, что человек покаялся, и он живет, 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 но потом он должен пережить еще крещение Духом Святым. Так вот этот текст говорит ясно, что не существует такого. Или человек верующий и крещен Духом Святым, то есть Дух Святой в нем живет. Или же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть он вообще не верующий, он не принадлежит Богу. Итак, апостол объясняет это. Здесь есть несколько текстов, которые немножко помогают нам понять, яснее понять, о чем говорит здесь апостол Павел. Евангелие Иоанна, 3 глава, 5-6 стих. Иисус Христос говорил практически то же самое, только немножечко под другим углом. Иисус отвечал, это его встреча с Никодимом. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Посмотрите, Иисус Христос говорит о том же самом. Он говорит, что человек, который не рожден от Святого Духа, в котором нет Духа Святого, нет природы Духа Святого, нет божественного начала, которое получается в результате нового рождения, возрождения. Если этого не произошло, написано, он не может войти в Царство Небесное, то есть он не его, он ему не принадлежит. И он объясняет, почему. Он говорит, рожденное от плоти есть плоть. Это все то, что относится к этому земному, к восстающему против Бога. А рожденное от Духа есть Дух. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит, «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафеме на Иисуса». Смотрите, вторая половина этого стиха. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть, по-настоящему признать божественность, а точнее, признать господство Иисуса Христа, сам человек никогда не сможет. Он это может сделать только тогда, когда Дух Святой наполнит его. Здесь написано «Духом Святым». Заметьте, не написано «при помощи Духа Святого», по совету Духа Святого. А здесь написано Духом Святым. Это когда человек, наполненный Духом Святым, и Дух Святой действует через него. То есть, сам процесс обращения невозможен без Духа Святого, без этого ясного, конкретного запечатления, которое делает Дух Святой в момент рождения свыше. Об этом апостол Павел в послании к Ефесянам детально описывает в первой главе. Посмотрите. «В нем вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Посмотрите, когда это происходит. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него». То есть, когда человек слышит слово, когда он доверяется ему, когда он полагается на это слово, когда он отказывается от того, чтобы полагаться на себя, он полагается на это слово, и в этот момент происходит запечатление. Запечатлены обетованным Святым Духом. И дальше написано, который есть залог наследия вашего. То есть вот присутствие Святого Духа в нашем сердце, в нашей жизни, есть залог, down payment по-английски говорят. Что-то, какой-то первый платеж, который уже внесен, то есть это гарантия. Он дает какой-то задаток, он говорит, вот это гарантия того, что будет наследие, все то, что Дух Святой делает и будет делать в жизни христиан, в жизни народа Божьего в вечности. Итак, первая характеристика, первый принцип, касающийся жизни по Духу. Апостол Павел говорит о людях, которые пережили возрождение. Это значит, что спасение означает не просто какое-то временное улучшение или какие-то переделки в жизни человека. Спасение означает новую жизнь. Новая жизнь, полученная под водительством, под воздействием Святого Духа. Это очень радикальная перемена. Много раз мы говорили о том, что для многих людей, которые выросли в церкви, им трудно увидеть эту перемену, трудно увидеть эту новую жизнь. Вы знаете, может так быть. Я думаю, что не все могут точно определить момент, когда произошел этот радикальный поворот. Но то, что вы сравниваете свою жизнь сейчас и ту жизнь, которую вы точно знаете, что вы были необращенные, между этими двумя жизнями должна быть радикальная перемена. Радикальная. То есть это две разных жизни. Если нет этой радикальной перемены, значит, не совсем может быть понято возрождение. Может быть, его не было даже. То есть это две разных системы жизни, два разных подхода. Одна жизнь господином, которой была человеческая я, и вторая жизнь, в которой господствует Дух Святой. Дальше, здесь же, в этом пункте мы узнали, что если в человеке нет жизни по Духу, то он просто не спасен, у него нет спасения. Если он в церкви, но живет доминируемый своей плотью, скорее всего, этот человек никогда не пережил того, чтобы Дух Святой доминировал в его жизни. И рождение свыше необходимо и достаточно для того, чтобы наследовать благословение жизни по духу. Итак, это первый фактор. Второй фактор, о котором здесь говорит апостол Павел, это новое мышление. В действительности он говорит о новом мышлении даже немножечко вперед, чем о возрождении, но я это передвинул для того, чтобы логическую последовательность сделать здесь. Давайте почитаем с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Это очень важный текст, очень интересный, касающийся второй реальности, определяющей нашу жизнь по духу. То есть человек, который живет по духу, или если мы проверяем себя и хотим убедиться в том, живем ли мы по духу, первое качество, есть ли в нас возрождение, было ли в нашей жизни тот момент или та ситуация, когда мы посвятили себя Иисусу Христу, когда мы отдались Ему, когда мы приняли Его господство, когда мы отказались от того, чтобы быть рабами своей плоти, своих похотей. Это первое. Второе, есть ли у нас новое мышление? Вот здесь для многих людей трудно определить, что это такое. Некоторые люди считают, что новое мышление – это когда у человека абсолютно нет ни одной мысли, которая бы могла быть квалифицирована как мысль плотская. Опять-таки, плотское и духовное. Некоторые люди говорят о том, что плотское, посмотрите, мы думаем о том, как поехать на работу, мы думаем о том, как работать, как лучше сделать свою работу, мы думаем о том, как отремонтировать машину, которая поломалась, как перефинансировать дом или купить его, думаем о том, как купить одежду, как готовить кушать и так далее. То есть масса всяких вещей, которые напрямую не связаны ни с чем духовным. И вот здесь точно так же, когда люди читают эти тексты, они просто обходят их или просто игнорируют их, потому что они честно признаются, что о духовном думают редко. То есть, чтобы думать о Боге, о горнем, размышлять о том, как угодить Богу, размышлять о Слове Божьем, некогда, часто другие вещи заполоняют наше сознание, нам не удается постоянно быть сосредоточенным на этом. И вот здесь возникает у человека вопрос такой, а что же с его жизнью, как же он живет, а как реально он может выражать вот эту духовность, если он живет в плотских всяких разных условиях или обстоятельствах. Я думаю, что нам поможет понять эту дилемму, разобраться в ней объяснение сути слова «помышление». В 6 стихе, посмотрите, здесь начинается со слова «помышление». В 5 стихе «ибо живущие по плоти о плотском помышляют» – это то же самое слово, только глагольная форма, глагол, то же самое слово. Дальше 7 стих, там тоже написано, потому что «плотские помышления». Так вот, вот эти 4 раза употребляемое слово, которое в русском переведено как «помышление», это слово немножечко больше значит, чем просто случайно возникшая мысль. Это греческое слово «фронейма», которое употребляли, когда хотели сказать о мировоззрении, об образе мышления. То есть апостол не хочет здесь сказать, что нам всем нужно уйти в монастырь и сидеть, и только четко перелистывать и повторять «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Апостол хочет нам объяснить здесь о том, что человек, который становится верующим, он приобретает другую систему мышления. У него мировоззрение меняется. Если вы помните, когда мы жили в Советском Союзе, многие присутствующие здесь помнят это время, советский строй или режим, он очень большое внимание уделял идеологии. Людей воспитывали, в них воспитывали определенное мировоззрение, определенный взгляд на систему ценностей. Когда это делали, воспитывали, там были специальные цели, особые цели для этого. Они хотели сделать нацию, которая была бы идеологически поддерживала строй, не просто под давлением, а идеологически могла поддерживать строй. И когда мы, то есть верующие люди, жили там, мы видели эту огромную разницу. Это была такая, водораздел большой был между нашим мировоззрением и их мировоззрением. То есть это были люди, у которых другие взгляды были, другая система ценностей. Так вот, когда мы говорим о этом новом мышлении, о котором говорит здесь апостол Павел, апостол Павел имеет в виду, или мы имеем дело вот с таким явлением, с системой мышления. Каждый человек, который рождается на свет, он рождается с определенной установкой. Она потом формируется, ее потом добавляют и формируют эту установку, эту систему мышления. Но у каждого человека, появившегося на свет, уже она есть. Есть структура заложена. Эта структура вращается вокруг его самого, его «я», человекоцентричная структура. Для того, чтобы нам ответить или прояснить этот вопрос, я попытался объяснить или рассмотреть его с двух сторон. Во-первых, давайте посмотрим, что значит иметь духовное мировоззрение. Что это такое? Когда мы говорим, что человек, живущий по духу, это тот, кто имеет не плотское, а духовное мировоззрение, систему мышления. Что это такое? Значит, первое, иметь духовное мировоззрение, это значит признавать Бога и Его Слово абсолютным стандартом. С момента, когда человек согрешил, человек поставил себя стандартом, себя, свое мнение, свою систему справедливости, он поставил стандартом. Теперь, когда человек живет по духу, или когда человек приходит к этой точке, чтобы жить по духу, этот человек, в нем должна произойти большая перемена. Он должен отказаться от своего стандарта и принять стандарт Божий, принять стандарты Иисуса Христа. Вот почему покаяние в греческом языке, покаяние выражается словом метаноя, которое не что иное, как перемена мышления. То есть человек мыслил так, он перешел через эту черту и стал мыслить по-другому. И вот эта черта называется покаяние, метаноя, изменение мышления. Вы знаете, с одной стороны, это кажется не так сложно, но на самом деле это очень сложно. Речь идет о системе, в которой мы живем, и от которой нам нужно отказаться, и мы не хотим от этого отказаться. Очень часто не хотим. Я не так давно прочитал такую информацию о том, что сейчас в мировом сообществе идет спор, интересный спор. Спор идет за борьба за интернет. Знаете, что такое интернет, большинство людей, присутствующих здесь. Интернет изобретен был в Америке в 1970 году. Сегодня очень трудно представить себе жизнь без интернета. Каждый раз, когда вы покупаете в магазине какую-то вещь, ее сканируют, и она сразу по интернету связывается с их центральным компьютером, он выдает цену и так далее. Когда вы покупаете билеты, когда летите на самолете, когда зажигаются светофоры, вот, и так далее. Вся система. Но поначалу это было просто изобретено в Америке по заказу Пентагона, американского министерства, военного министерства обороны. Вот. И постепенно оно стало расширяться. Потом другие страны стали подключаться, делать уже у себя интернет и подключаться. Другие это стало. И сейчас опутан весь мир. Сегодня практически интернетом пользуются везде. Возник вопрос. Как вот начался он в Америке, так американцы и задают стандарты всего этого дела. То есть они... У них ключи от всей этой беды. То есть вся эта система находится в их управлении. И не так давно Россия, Китай, Бразилия, еще несколько стран стали поднимать вопросы о том, что передайте это в ООН. Американцы говорят, не отдадим. А почему? Денег они с этого не имеют. Нет, не имеют денег. Чтобы зарабатывать что-то, они не имеют этого. Пользуются, все и так пользуются. Почему они не хотят отдать? Вопрос в простом. Они не хотят, чтобы кто-то другой задавал стандарты. Они задали стандарты, и они не хотят отдать это право. Простое право задавать стандарты в этой сфере. Что-то подобное происходит в человеке, когда он обращается к Богу. Ему нужно отдать право задавать стандарт. Ему нужно понять и согласиться с тем, что это не его собственная жизнь, это не его собственное право определить, что хорошо, что плохо. Нужно отдать это Богу. Вот это ключевой элемент помышления духовного. Здесь достаточно серьезно сказано о духовном помышлении, о плотском. Смотрите, человек может стать верующим в кавычках. Он может стать религиозным человеком. То есть, он может петь псалмы, он может выйти покаяться, или как угодно покаяться, не выйти покаяться, как угодно. Он может быть в церкви активным, но если в его жизни не произошло, не случилось вот этой перемены, он не отдал право на определение стандартов Богу, он неверующий, он не живет по духу, а значит неверующий человек. Значит, он не имеет Духа Христова, не имеет, значит, он не его. То есть люди, живущие по духу, отличаются от людей, которые не живут по духу, тем, что у них есть законодатель стандартов. Они ищут этих стандартов, они признают эти стандарты, они преклоняются перед этими стандартами. Второй элемент, связанный с этим, что значит иметь духовное мировоззрение, это не только признание Бога и Его Слова центром мировоззрения или стандартом всего, это изменение системы ценностей. То есть, смотрите, мы признаем систему стандартов, и теперь, когда мы сталкиваемся с определенным вопросом, мы каждую ситуацию решаем в соответствии с этой системой стандартов. Я вам объясню на примере. Мы сейчас строим молитвенный дом. Если вы зайдете туда, в этот спортзал, который еще не законченный, там стоят такие два ящика с планами, схемами. Там в трубку так вот скручены такие большие-большие эти разные схемы, разные планы, проекты. На каждый блок есть проект. Так вот, когда человек взял проект, человек, который строит стену, сейчас вот братья там строят стены вокруг этих агрегатов, они взяли проект? А, ясно, стена должна быть такой высоты, сделана из такого-то материала, стоит на таком-то фундаменте, все нормально, все понятно. Взяли и начали ложить. Вот они прошли один ряд, второй ряд, а потом доходят до одной точки, слушай, а как же здесь должно быть, а? Что они делают? Они могут, конечно, просто почесать затылок и сказать, а давай вот так сделаем. Но потом, когда придет инспектор, он скажет, ребята, сломайте и сделайте так, как написано здесь в чертеже. Поэтому они обращаются к этому чертежу, к этому плану, к этому проекту и делают каждый элемент так, как там написано, чтобы им потом сдать инспектору. Вот точно так в нашей жизни. Человек, имеющий духовное мировоззрение, это не только тот человек, который принял власть этого небесного законодателя стандартов, но и тот, который в реальной жизни практически, когда он сталкивается с ситуацией, он ищет его решение для каждой конкретной ситуации. Вот почему Давид когда-то в 118-м псалме писал «Слово Твое – светильник ноге моей». Вы заметьте, друзья, в нашей жизни очень много таких вещей, которые мы делаем сами по себе. Мы привыкли так, мы считаем, что так хорошо. Наши бабушки так делали, люди вокруг нас так делают. И для нас очень часто это является оправданием. А что, все так делают? А всегда так делалось? Но заметьте, псалмопевец говорит, «Слово Твое – светильник ноге моей». Я часто встречаюсь с ситуациями, когда люди просто наговорят друг другу лишнего или просто скажут не тем тоном, обращаясь друг к другу. Если бы они посветили на себя вот этим светильником, если бы они посмотрели, а как мне говорить с моими знакомыми, а как мне говорить с моими детьми, если бы они посветили этим светильником, то в их жизни было бы гораздо больше успеха и благополучия. То есть человек, который живет по духу, это человек, который, во-первых, признал Божий авторитет и его стандарт, во-вторых, имеет практику. практику подчинения этому стандарту. Речь не идет о том, что он всего достиг, что он полностью, абсолютно везде поступает по этому проекту, но он имеет практику, он ищет этого, он хочет этого, чтобы поступать по Божьим стандартам. И последнее – это подчинение жизни мировоззрению. Это логически вытекающее из первого. То есть первый блок – это признание авторитета, второй блок – подчинение мышления или изменение системы ценностей, и третий блок – это практическое, когда система ценностей формирует наше действие. Она формирует нашу реакцию, она заставляет нас прикусить язык там, где нам хотелось разгорячиться и сказать что-то. Она заставляет нас, наоборот, подняться, встать и идти помочь на стройке, там, когда нам спать хочется или устали мы, вот, и еще там что-нибудь. Она заставляет нас практически действовать. То есть система ценностей, примененная практически в нашей жизни. Помните, когда блудный сын, вот у него вот весь вот этот цикл можно пронаблюдать. Написано, что он, первое, пришел в себя. То есть он пришел в ясное понимание, пришел к правильному мышлению. Смотрите, в чем его мышление было неправильно. Когда он ушел от отца, и он шел по этой дорожке сам, его мышление было следующее. У отца плохо, вот здесь хорошо. Это было его мышление. Он двигался дальше, двигался. Чем дальше он двигался, тем хуже ему было. Но он все равно продолжал думать, там плохо, здесь хорошо. И потом в какой-то точке он приходит к этому моменту, когда его мышление поменялось. Он говорит, слушай, да здесь-то плохо, здесь уже хуже не может быть. И он тогда обращается назад к отцу, у него происходит эта перемена. Но это не только перемена в мышлении произошла, он еще говорит, встану и пойду к отцу моему. И там он говорит, и скажу ему, и признаю, что я виноват, признаю, что я согрешил, признаю, что я недостоин. Вот в чем заключается духовное мировоззрение. То есть, есть ли вот этот процесс в нашей жизни? Было ли принятие стандартов? Есть ли процесс постоянного подчинения своего мышления этим стандартам? Есть ли процесс подчинения своей жизни, практических своих действий? Второе, о чем здесь говорит апостол, это влияние вот этого мировоззрения. Значит, мировоззрение, какое бы оно у нас ни было, хорошее или плохое, оно оказывает свое влияние, оказывает свое действие. Посмотрите, помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Заметьте, какая большая разница. Это не просто так, ну, вы можете по-плотски мыслить, и, может быть, это плохо, конечно, будет, вы, конечно, будете иметь проблемы. Здесь сказано конкретно, помышления плотские – суть смерть. Помышления духовной жизни мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Первое. Плотское мировоззрение ведет к смерти. Это всегда. Вот смотрите, когда люди основываются на своей системе ценностей, когда они отказываются от Божьей системы ценностей, всегда их жизнь будет идти к разрушению и к смерти. Это доказано как в жизни отдельных личностей, так и в жизни целых наций, целых цивилизаций. Заметьте, почему цивилизации уничтожались на Земле? Потому что их система ценностей была основана неправильно. Возьмите народ израильский. Пока они жили, их системой ценностей было поклоняться Богу. Они нормально жили. Их царство буквально расцветало. Царство Давида, царство Соломона. Но как с момента Соломона эти люди стали жить другой системой ценностей. Помните, они перенимали эту систему ценностей от других народностей. Мировоззрение они учились. Опять-таки, когда мы говорим о том, о влиянии окружающей среды, самое опасное влияние – это влияние мировоззрения. Не так опасно влияние моды, там, что носят что-то не то, или ездят не на тех машинах, или еще что-то. Хотя это тоже может быть фактором. Но самое опасное влияние – это влияние мировоззрения. Тонкое влияние, которое трудно проследить. Например, люди, которые живут стяжательством, живут накопительством. Это тот же самый грех. В миру он одной формы, люди копят одни вещи – в церкви люди копят другие вещи, но суть то же самое мировоззрение. То есть человек в центре, он живет, чтобы ублажать себя. Это достаточно опасное явление. Почему? Потому что здесь написано, оно ведет к смерти. Римская империя, одна из самых мощных империй, которые существовали когда-то. Почему она упала? Потому что в Римской империи система идеологии, которая существовала тогда, вращалась вокруг человекоцентризма, вокруг человеческой силы, вокруг угождения себе, вокруг утверждения себя. Гомосексуализм был еще тогда в Римской империи. Причина почему? Это не потому, что люди вот сегодня только его открыли или не могли догадаться раньше. Нет, просто как только человек обращается к тому, чтобы служить себе, сразу всякого разного рода похоти всплывают, разного рода извращения. И чем больше они присутствуют, тем больше эти извращения разрушают тех людей, которые так живут. Вот почему здесь написано «помышления плотские, суть смерть». Если вы хотите правильно жить, если вы желаете счастья своим детям, дорогие друзья, последуйте слову, которое записано во Второзаконии 6 глава, где написано «внушай это детям твоим», сформируй в них богоцентричное мировоззрение. Это самое большое и самое важное. Дальше здесь написано, что духовное мировоззрение, оно дает жизни мир. То есть, в отличие от плоского мировоззрения, когда мы имеем духовное мировоззрение, мы знаем, откуда мы пришли, мы знаем, куда мы идем. У нас, может быть, нет ответов на все вопросы, но есть ответы на основные вопросы. Мы знаем, что жизнь наша под Божьим контролем. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому в наших сердцах может быть вот этот мир, эта жизнь. Это помышление духовное. Вот почему так важно, почему здесь апостол уделяет этому внимание. И он объясняет, почему такой контраст, причины. Он говорит, первая причина, потому что плотское мировоззрение – это вражда против Бога. А когда человек враждует против Бога, когда это выражение враждебности, человек никогда не может иметь мир и никогда не может иметь жизнь. И второе, он говорит здесь, что плотское мировоззрение не отвечает Божьим стандартам, Богу угодить не может никогда. Поэтому он находится под постоянной атакой Божьего гнева и Божьей святости. Итак, мы говорили о двух факторах, которые представляет здесь апостол Павел. Он говорит о том, что жизнь по духу, это значит, прежде всего, она выражается в возрождении. Второе, она выражается в духовном мировоззрении, правильном мировоззрении, сформированном истиной Священного Писания. Еще два фактора мы находим здесь, в этих стихах, в первых 16 стихах 8 главы послания к римлянам. Эти два фактора описывают жизнь в духе или жизнь по духу. Апостол Павел хочет нам объяснить, что это практически значит, чтобы мы могли быть уверены в себе, чтобы мы могли, проверяя себя, иметь конкретику, то есть ясно знать, где мы находимся. И мы уже говорили о первых двух факторах, это возрождение и новое мышление. Апостол говорит о третьем, 12 и 13 стихах. Он говорит о том, что люди, живущие по духу, это те, которые побеждают грех. Это определенное отношение людей ко греху. То есть люди, которые имеют Духа Святого, в жизни которых родился новый человек. Эти люди, они имеют определенное отношение ко греху. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Заметьте, он описывает здесь процесс, который он называет, что духом человек умерщвляет дела плотские. Он не говорит о том, что человек пытается бороться с грехом. Он не говорит о том, что человек делает вид, что он борется с грехом. Вы знаете, наверное, как люди могут делать что-то, а могут только делать вид, что они делают. Ну, например, когда вы попросили своих детей, чтобы они подмели, то они могут сделать вид, что они подмели, или могут по-настоящему это сделать. То есть, когда сделать вид, это так, чтобы когда мама зашла, чтобы она не заметила. Ну, всякая хорошая мама, она знает, куда посмотреть, чтобы заметить, действительно ли там убиралась или нет. Вот что-то подобное часто случается в нашей жизни, когда мы тешим себя тем, что не пью, не курю, в собрание хожу. И нам кажется, что мы уже герои борьбы с грехом. Но здесь апостол говорит о другом. Он говорит о том, что эти люди духом умерщвляют дела плотские. То есть они борются с грехом, и в этой борьбе они имеют победу. Они имеют успех. Не написано, что они уже все грехи победили. Они говорят только, что эти люди находятся в состоянии, когда они шаг за шагом побеждают грех, побеждают грехи. Помните, мы говорили в прошлый раз об этой схеме? Я ее еще раз здесь поместил, об этой схеме, когда человек возрожденный, его можно изобразить так, что он находится в оболочке плоти, но внутри его дух, оживленный Богом. Этот дух связан напрямую с Духом Святым. Он из того же самого материала, у него те же самые чувства, у него те же стремления, он ищет того же самого. Так вот, теперь посмотрите, я попытался изобразить, что вот этот дух изнутри, у него есть такие стрелки, то есть есть движение наружу, то есть он побеждает плотские желания, он побеждает проявление плоти. То есть это внутри живущий в нас Дух Святой, Дух Божий, который ищет возможности, чтобы побеждать злые деяния, побеждать злые мысли, побеждать дела плоти, побеждать греховные все вот эти явления, которые возникают в сознании, в сердце человека. Заметьте, в послании к Римлянам, в 8 главе, здесь же, в этой главе, в 37 стихе, апостол Павел пишет об этом же, он немножко по другому поводу, но об этом же пишет. Посмотрите, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть он ясно понимает, что мы побеждать грех можем только Божьей силой. Но с другой стороны, он точно знает, что те, кто родился от Духа Святого, эти люди преодолевают обязательно. Они не просто пробуют бороться с грехом. Например, я приведу вам пример. Если вдруг человек обнаруживает, что он заболел, у него обнаружили опухоль, злокачественную опухоль. Врачи говорят ему, что ее можно удалить. Можно эту опухоль сделать так, чтобы убрать все это, и ты можешь еще жить. Когда человек приходит к врачу, он заинтересован не просто в том, чтобы врач открыл, значит, разрезал, вскрыл эту ткань и просто так попробовал удалить. Он даже не заинтересован в том, чтобы врач удалил половину. Чтобы врач удалил только с удобных мест. Он хочет, и он просит, и он даже, если это в России, еще дает что-нибудь этому врачу. Чтобы врач удалил все. До самой последней клетки. Он просит, чтобы он добросовестно постарался. Почему? Потому что он знает, что в каждой этой клетке есть смертоносное действие. Каждая клетка, она несет в себе смерть. Поэтому он просит врача и говорит, разрежьте сколько надо. Конечно, не забудьте укол перед этим сделать. Разрежьте сколько надо и вытащите, удалите, но удалите все. Вот это борьба с носителем смерти. Вот точно так человек верующий, он понимает, что грех – это носитель смерти. Дела плотские – это то, что смертоносное в человеке. И поэтому он старается, чтобы сделать все. Живущий по плоти умерщвляет. То есть он создает систему, он просит других людей, чтобы молились за него, он ищет возможности, он учится, он слушает слово, он те вещи, которые не может понять, не может преодолеть, он ищет возможности, ищет ответов, чтобы в его жизни был этот процесс победы над грехом. Итак, заметьте, это еще одно качество. Это систематическая победа над грехом. То есть это не так, я последний раз победил грех, ну, где-то в 95-м. Нет, это не так. Это когда человек систематически побеждает грех. Да, он не безгрешен, где-то он проигрывает. У этого человека есть практика победы над грехом, есть сознательный процесс, который происходит. Он видит грех, он реагирует на него, и не просто реагирует в панике, он создает подход, он молится Богу, он анализирует, ищет причины, почему он грешит, ищет возможности, как обойти этих ситуаций, чтобы он не попадал туда, чтобы он побеждал, а не грех его побеждал. Итак, мы говорили уже о трех качествах человека, живущего по духу. Это возрождение, это новое мышление, это победа над грехом. И четвертое, последнее, о котором сказано в 14, 15 и 16 стихах. Апостол Павел говорит: «Ибо все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Четвертое действие. Люди, живущие по Духу, имеют уверенность в спасении. Заметьте, это не самоуверенность. Некоторые люди боятся уверенности в спасении. Они думают, что это самоуверенность. Когда человек говорит, что я достаточно сделал, чтобы быть спасенным. Это не такая уверенность. Это уверенность, которая является результатом действия Святого Духа в жизни человека. То есть это когда Дух Святой оказывает определенное внутреннее влияние в человеке. Человек знает, что он принадлежит Богу. Апостол Павел выражает это следующим образом. Смотрите, он говорит, что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в рабстве, в страхе, но приняли духа усыновления. То есть, когда человек становится верующим по-настоящему, у него возникает это ясное понимание принадлежности Богу. Он точно знает, что он из этой семьи. Он иногда спотыкается. В его жизни иногда что-то не клеится, что-то не складывается так, как он хотел бы. Но он точно знает, что Бог – это его отец, что он сын Божий, что он в любом случае все равно встает и ползком, но ползет туда к отцу. Он знает, что отец – это тот, то единственное, что у него есть. Это тот смысл, которым он живет. Вот почему апостол выражает здесь, которым взываем «Авва Отче». То есть это когда душа наша признает Бога Отцом. Авва Отче – это такое несколько, знаете, сентиментальное выражение «папа». Авва – это по-арамейски или по-еврейски одинаково. Вот. И Отче – это отец. Там было по-гречески, но перевели здесь на русский язык. То есть он два раза повторяет, просто на двух языках говорит это, так как они говорили по-арамейски и говорили по-гречески. Вот поэтому он сказал это на двух языках. И так это и перевели здесь, вернее, одно слово оставили непереведенным. Он говорит о том, что это определенное движение нашего духа, признающее божественное отцовство, отцовство нашего Бога, которому мы посвятили свою жизнь. Сей самый дух и свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Это четвертое проявление, четвертое качество. Мы сегодня говорили о том, что значит жизнь по духу. И мы можем проверить сейчас себя, можем посмотреть на себя, на свою жизнь и проверить, живем ли мы по духу. Заметьте, что очень важно, если человек не живет по духу, к нему не относятся слова первого стиха, что нет осуждения. Если человек не живет по духу, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть это достаточно важно, чтобы мы знали. Кроме того, в следующий раз мы будем говорить о всех благословениях огромных, которые имеет человек, живущий по Духу. Это будет немножечко позже, тогда, когда мы будем исследовать вторую половину этой замечательной главы. Итак, мы говорили сегодня о том, что жизнь по Духу, она подразумевает в себе, включает в себя возрождение, новое мышление или новое мировоззрение, духовное мировоззрение. Оно включает в себе победу над грехом, и оно включает в себе уверенность в спасении. Это внутреннее свидетельство о том, что Бог является нашим Отцом, и мы являемся Его детьми.